Пролог. Диковинный сон. Будто бы в царстве теней, над входом, в который мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница манилов в шубе на больших медведях, ноздрев в чужом экипаже, держиморда на пожарной трубе, селифан, петрушка, фитинья, а самым последним тронулся он, Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке, и двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие? Тому следуют пункты. Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиной, испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь ежели узнают, что я Чичиков, натурально в два счета выкинут, чертовой матери. Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне. И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой 100 лет тому назад выехал. Все решительно в ней было по-прежнему. Из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось. Но были и некоторые изменения. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью «Общежитие номер такой-то». И, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел. Комнату. Ордер, пожалуйте. Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович. Управляющего! Трах! Управляющий старый знакомый дядя, лысый Пимен, который некогда держал акульку, а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями, аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гости управляющие облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем Бог послал, и полетел устраиваться на службу. Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался. «Пишите анкету». Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длинный, и на нем 100 вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему. 5 минут не просидел Павел Иванович и списал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее. Ну, подумал, прочитают сейчас, что я за сокровище, и ничего ровно не случилось. Во-первых, никто анкету не читал. Во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю. Провела вместо входящего по исходящему, а затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула. Ухмыльнулся Чичиков и начал служить. А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки где выдают, и слышит: «Знаю я вас, колдырников, возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек, а вы дайте мне бронебок с кашей».
потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и гнилой селедки тоже не возьму.
Глянул Собакевич. Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил.
Съел и надбавки попросил.
Дали.
Мало.
Тогда ему второй отвалили. Был простой, дали ударный.
Мало.
Дали какой-то бронированный.
Слопал и еще потребовал.
И со скандалом потребовал.
Обругал всех христопродавцами и сказал, что мошенник на мошеннике сидит, а мошенником погоняет, что есть один только порядочный человек, делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья.
Дали академической. Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, да несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было, и всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике. А наладивший таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения получать места.
Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что уже продал и цепочку, и часы, и точно ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл 0,5 фунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки. Но как ему потом не повезло, и он канальство еще своих 600 миллионов доложил. Рассказал, как предложил внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил! И заработал бы на этом тьму, если бы не мерзавцы-англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали.
Затащил Чичикова к себе в номер, напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того доврался, что стал уверять, что ему выдали 800 аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами. Когда же зять его Межуев выразил сомнение, обругал его, но не Сафроном, а просто сволочью. Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести. Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей. Так он и сделал. И опять анкету написал, и начал действовать, и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами барабанские кружева, бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах. И в самом скором времени очутились у него около 500 апельсинов капиталу. Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды. В учреждении только рты расстегнули. Выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие.
«Извольте». На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется «Пампуш на Твербуле».
Послали запрос куда следует.
«Есть ли там такая штука?» Ответили «Есть, и всей Москве известно».
«Прекрасно.
Подайте техническую смету».
У Чичикова смета уже за пазухой. Дали в аренду. Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует. «Аванс, пожалуйте».
Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.
Двух часов не прошло,
представил и ведомость по всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписал на лицо: за заведующего не уважай корыто, за секретаря кувшинное рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии Елизавета Воробей.
Верно. Получите ордер.
Кассир только крякнул, глянув на итог. Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.
А затем в другое учреждение. Пожалуйте под товарную суду.
Покажите товары.
Сделайте одолжение. Агента позвольте.
Дать агента.
Тьфу! И агент знакомый, Ротозей Емельян, забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает.
Видит Емельян, лежит несметное количество продуктов.
Да. И все ваше?
Все мое.
Ну, говорит Емельян, поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а триллионщик. А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масло в огонь.
Видишь, говорит, автомобиль в ворота с сапогами едет. Так это тоже его сапоги.
А потом вошел Азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает. Видишь магазины?
Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, все его. И что по ту сторону, тоже его. Трамвай, видишь? Его. Фонари, его. Видишь? Видишь?
И вертит его во все стороны. Так что Емельян взмолился. Верю, вижу, только отпусти душу на покаяние. Поехали обратно в учреждение. Там спрашивают, ну что? Емельян только рукой махнул. Это, говорит, неописуемо. Ну, раз неописуемо, выдать ему... Н плюс единица миллиардов.
Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве все разрешено, пожелала недвижимость приобрести. Он вошел в компанию за Мухрышкиным и Утешительным и продал ей манеж, что против университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в 3 года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса. И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе на расхват в спецы.
Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в 5 комнат. Уже Чичиков обедал и ужинал в ампире.
Но вдруг произошел крах. Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев. А прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующие предприятия, и все это заключил словами, что Чичиков жулик, и что он бы его расстрелял.
Задумалась публика. и как искра побежала крылатая молва. А тут еще дура коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что манеж — казенное здание, что не купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя. Глупая баба ничего не понимала. А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловеще, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания. Комиссия построения в комиссию наблюдения. Комиссия наблюдения в жилотдел. Жилотдел в наркомздрав. Наркомздрав в главкустпром. Главкустпром, наркомпрос, наркомпрос, пролеткульт и т.д. и т.д. и т.д. Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам. Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие, и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут. На вопрос, уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион, и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос, не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова. Как узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов, и при этом на 2 дня раньше, чем вышли настоящие. А когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, что если бы не он, ничего бы и не вышло. После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла. Он и воскликнул: «А знаете, кто такой Чичиков?» И когда все хором грянули: «Кто?», он произнес гробовым голосом: «Мошенник!» Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу. Нету. К регистраторше.
«Откуда я знаю?» «У Ивана Григорьевича».
«К Ивану Григорьевичу? Где?» «Не мое дело. Спросите у секретаря». И так далее, и так далее. И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг она. Стали читать и обомлели. Имя — Павел. Отчество — Иванович. Фамилия — Чичиков. Звание — гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности — ни то, ни сё, ни черт знает что. Какой партии принадлежите? Сочувствующий. А кому — неизвестно. Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор в 3-м этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает. Собственноручная подпись. «Обмакни!» Прочитали и окаменели. крикнули инструктора Бобчинского. «Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!» Возвращается Бобчинский, глаза круглые, чрезвычайное происшествие.
«Ну!»
«Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а ара!» Тут все взвыли. «Святители угодники, вот так гусь, а мы ему миллиарды! Выходит, теперь че ловить его надо!» И стали ловить. Пальцем в кнопку ткнули. «Кульера!» Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером учреждения. «Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь!» Петрушка сказал: «Слушайся!» Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял. Позвонили Селифану в гараж. «Машину! Срочно! Сейчас!» Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел. Какой же русской не любит быстрой езды? Любил ее и Селифан. И поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени избрал второе, а трамвай увернулся и, как вихрь с воплем «Спасите!», въехал в магазин через окно. Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение.
«Уволь обоих к свиньям!»
Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали. На место Петрушки Плюшкинского Прошку, на место Селифана Григория «Доезжай, не доедешь». А дело тем временем кипело дальше.
«Авансовую ведомость. Извольте. Попросить сюда, не уважая корыта».
Оказалось, попросить невозможно.
Не уважая, месяца два тому назад вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.
«Кувшинное рыло!»
Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.
Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого. Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей.
Есть помощник заместителя младшего дел производителя, замзав под отдел Воробей.
Но он не Елизавета.
Прицепились к машинистке. Вы?
Ничего подобного. Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот. И в слезы.
Оставили в покое.
А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл. И напрасно гоняли машину по адресу. Поворотя направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшему уборщице Фитинья и сказала, что никакого нету-ти.
Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то подстега Сидоровна. И, само собой разумеется, не знала не только Чичиковского адреса, но даже и своего собственного.
Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкусу не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, барабанские кружева с электрификацией, Коробочкина покупала с бриллиантами, влип в дело Ноздрев,
оказались замешанными и сочувствующий ротозей Емельян, и беспартийный вор Антошка. Открылась какая-то панама с пайками Собакевича, и пошла писать губерния. Самосвистов работал, не покладая рук, и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды. По одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц, и прочее, прочее, прочее. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт. Миллиарды были и исчезли.
Наконец встал какой-то дядя Митя и сказал: «Вот что, братцы, видно, не миновать нам следственную комиссию назначить».
И вот тут чего во сне не увидишь. Вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал: «Поручите мне». Изумились.
«А вы того сумеете?»
«А я? Будьте покойны».
Поколебались. Потом красным чернилом «поручить».
Тут я и начал. В жизнь не видел приятнее сна. Полетели со всех сторон ко мне 35 000 мотоциклистов. Не угодно ли чего?
А я им: «Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично». Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла: «Подать! Мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!»
«Так что подать невозможно. Телефон сломался».
«Сломался? Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!»
«Батюшки, что тут началось? Помилуйтесь, что вы, сию минутку, эй, мастеров, проволоки, сейчас починят». В два счета починили и подали. И я рванул дальше.
«Тяпкин, мерзавец! Ляпкин, взять его прохвоста! Подать мне списки! Что, не готовы? Приготовить в 5 минут, или вы сами очутитесь в списках покойников? Это кто? Жена Манилова, регистраторша? В шею. Уленька Бетрищева, машинистка? В шею. Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзафейкин, шулер утешительный. Взять! И того, что их назначил, тоже. Схватить его! И его, и этого, и того, Фитинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение. Ноздрева в подвал. В минуту, в секунду, кто подписал ведомость? Подать его каналью, с дна моря достать!»
Гром пошел по пеклу. О, черт налетел! И откуда такого достали?
А я: «Чичикова мне сюда!»
«Невозможно сыскать, они скрывшись».
«Ах, скрывшись! Чудесно! Так вы сядете на его место!»
«Помил!»
«Молчать!»
«Сию минуточку, сию, повременить секундочку, ищут-с!» И через 2 мгновения
нашли.
И напрасно Чичиков у меня в ногах валялся и рвал на себе волосы и френч, и уверял, что у него нетрудоспособная мать.
«Мать!» — гремел я. «Мать! Где миллиарды? Где народные деньги? Вор! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!»
Вскрыли его. «Тут они!
Все!»
«Сес!»
«Камень на шею и в прорубь!»
и стало тихо и чисто.
И я по телефону: чисто.
И мне в ответ:
спасибо. Просите, чего хотите.
Так я и взметнулся около телефона и чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня. Брюки, фунт сахару, лампу в 25 свечей. Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен. Увял и пробормотал в трубку: ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.
И бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь.
Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи до того, что рявкнул:
ура!
И эпилог. Конечно, проснулся, и ничего. Ни Чичикова, ни Ноздрева, и, главное, ни Гоголя. И хи-хи, 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 подумал я себе. И стал одеваться. И вновь пошла передо мною по будничному щеголять жизнь.